Глава 9. Мне было 11 лет, когда отец решил, что получаемое мною домашнее образование может с пользой пополняться школой. В январе 1911 года я поступил в третий семестр Тенишевского училища. Семестров было всего 16, так что третий соответствовал первой половине второго класса гимназии. Учебный год длился с начала сентября до 1-3 мая с обычными праздничными перерывами, во время которых гигантская елка касалась своей нежной звездой высокого, бледно-зелеными облаками расписанного потолка в одной из нижних зал нашего дома, или же сваренное вкрутую яйцо опускало с овальным звуком в дымящуюся фиолетовую хлябь. Когда камердинер Иван I, затем забранный в солдаты, или Иван II, додержавшийся до тех времен, когда я его посылал с романтическими поручениями, будил меня, смуглая мгла еще стояла за окнами, жужжала в ушах, поташнивала, и электрический свет в спальне резал глаза мрачным йодистым блеском. За какие-нибудь полчаса надобно было подготовить скрытый накануне от репетитора урок. О, счастливое время, когда я мог сфотографировать мозгом 10 страниц в столько же минут. Выкупаться, одеться, побрекфастать. Таким образом, утро мои были скомканы, и пришлось временно отменить уроки бокса и фехтования с удивительно гуттаперчивым французом Лусталло. Он продолжал приходить почти ежедневно, чтобы боксировать и биться на рапирах с моим отцом, и, проглотив чашку какао в столовой на нижнем этаже, я оттуда кидался, уже надевая пальто, через зеленую залу, где мандаринами и бором пахло так долго после Рождества, по направлению к библиотечной, откуда доносились шепот и шарканье. Там я находил отца, высокого, плотно сложенного человека, казавшегося еще крупнее в своем белом, стеганом тренировочном костюме и черной выпуклой решетчатой маске. Он необыкновенно мощно фехтовал, передвигаясь то вперед, то назад по наканифоленному линолеуму, и возгласы проворного его противника. «Батте! Ромпе!» смешивались с лязгом рапир. Попыхивая, отец снимал маску с потного розового лица, чтобы поцеловать меня. В этой части обширной библиотеки приятно совмещались науки и спорт, кожа переплетов и кожа боксовых перчаток. Глубокие клубные кресла с толстыми сиденьями стояли там и сям вдоль книгами выложенных стен. В одном конце поблескивали штанги, выписанного из Англии, пунчинг-болла. Эти 4 штанги подпирали крышеобразную лакированную доску, с которой висел большой грушевидный туго надутый кожаный мешок для боксовых упражнений. При известной сноровке можно было так по нему бить, чтобы производить пулеметное «ра-та-та-та-та-та-та» об доску. И однажды, в 1917 году, этот подозрительный звук привлек через сплошное окно в атагу до зубов вооруженных уличных бойцов, тут же удостоверившихся, впрочем, что я не урядник в засаде. Когда в ноябре этого пулеметного года, которым, по-видимому, кончилась навсегда Россия, как в свое время кончились Афины, или Рим, мы покинули Петербург. Отцовская библиотека распалась, кое-что ушло на папиросную завертку, а некоторые довольно странные остаточки и бездомные тени появлялись, как на спиритическом сеансе, за границей. Так в 20-х годах найденыш с нашим экслибрисом подвернулся мне на уличном лотке в Берлине, Причем довольно кстати это оказалось войною миров у Эльса. Прошли еще годы, и вот держу в руках обнаруженный в Нью-Йоркской публичной библиотеке экземпляр каталога отцовских книг, который был отпечатан еще тогда, когда они стояли плотные и полнокровные на дубовых полках, и застенчивая старуха-библиотекарша в пенсне работала над картотекой в неприметном углу. Он снова надевал маску, и возобновлялись топ, выпады и стрепет. Я же спешил обратно тем же путем, что пришел, словно репетируя сегодняшнее посещение. После густого тепла вестибюля, где за тяжелой решеткой, которую одной рукой мог поднять здоровенный сынок швейцара, трещали в камине березовые дрова, наружный мороз ледяной рукой сжимал легкие. Прежде всего я смотрел, который из двух автомобилей, Бенц или Ользлей, подан, чтобы мчать меня в школу. Первый из них состоял под управлением кроткого, бледнолицего шофера Волкова. Это был мышиного цвета ландолет. Керенский просил его впоследствии для бегства из Зимнего дворца, но отец объяснил, что машина и слаба, и стара, и едва ли годится для исторических поездок. Не то что дивный Редван пращурки, одолженный Людовику для бегства в Варен. По сравнению с бесшумной электрической каретой, ему предшествовавшей, очерк этого Бенца поражал своей динамичностью, но, в свою очередь, стал казаться старомодным и косно-квадратным, как только новый длинный черный английский лимузин Роллс-Ройсовых кровей стал делить с ним гараж во дворе дома. Начать день поездкой в новой машине значило начать его хорошо. Пирогов, второй шофер, был довольно независимый толстячок, покинувший царскую службу от того, что не захотел быть ответственным за какой-то не нравившийся ему мотор. К рыжеватой комплекции пухлого Пирогова очень шла лисья шубка, надетая поверх его вельветиновой формы, и бутылообразные оранжевые краги. Если задержка в уличном движении заставляла этого коротыша неожиданно затормозить, упруго упереться в педали, его затылок, отделенный от меня стеклом перегородки, наливался кровью, что, впрочем, случалось и тогда, когда, пытаясь ему что-нибудь передать при помощи не очень разговорчивого рупора, я сжимал писклявую, бледно-серой материей и сеткой обтянутую грушу, сообщающуюся с бледно-серым шнуром, ведущим к нему.